Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Осечкиным Владимиром Валерьевичем.
Что там происходит в этом черном дельфине?
Да, спасибо чату, кто просигнализировал про звук. Окей, колония номер 6 УФСИН России по Оренбургской области. Это действительно пыточное учреждение. Там содержат и простых заключенных, и осужденных к пожизненному сроку лишения свободы. И последние полтора года туда начали свозить также украинских пленных, осужденных к пожизненным срокам лишения свободы в так называемых судах за там, якобы геноцид и убийство мирного населения. При том, что практически все эти показания были из них выбиты под пытками. И задача «Черного дельфина» сегодня, вот с точки зрения ФСБ и ФСИН, сделать все возможное, чтобы люди, оказавшиеся там, перестали подавать признаки жизни, перестали писать жалобы, не обжаловали свои приговоры и не пытались на свободу сообщить о чем-либо. Осенью прошлого года, в октябре, двух прибывших новым этапом украинцев, осужденных к пожизненному сроку лишения свободы, жестоко избили в штрафных изоляторах. И один из содержащихся там передал эту информацию на свободу через своего адвоката в ГУЛАГу нет. Мы, соответственно, инициировали проверки. Ну и дальше понятно, что ФСИН, вместо того, чтобы пресечь пытки, они начали пресекать выход информации из вот этого черного бункера, так называемого черного дельфина. Поэтому вполне логично, что, естественно, чем больше репрессий со стороны администрации к заключенным, тем больше шансов, что информация попадет наружу. К сожалению, у нас нету каких-либо файлов системы видеонаблюдения, чтобы мы с вами прямо сейчас с утра это опубликовали и доказали. Но еще раз подчеркну, последние полтора-два года достаточно много сообщений поступало на эту тему. И очень важно, что сейчас на это обратили внимание хотя бы госправозащитники. Независимых правозащитников они уже либо арестовали, либо повыгоняли из страны. Поэтому, в общем, вот те самые так называемые там ОНК и СПЧ, это такая соломинка. Хорошо, что они обратили на это внимание. И хорошо, что ФСИН отреагировал, отправил туда проверку. Другой вопрос, что еще раз подчеркну. Мы опрашивали целый ряд сотрудников центрального аппарата ФСИН, которые нам всегда говорили, что у них задача номер один при выезде – найти источник слива, кто сливает правозащитникам информацию. Второе – сделать все возможное, чтобы информация больше вовне не уходила. И номер три – по возможности на местности разобраться, насколько критично это для системы. Вот. Поэтому очень важно, чтобы мы не порадовались тому, что выехала проверка, и значит, все будет хорошо. А наоборот, еще больше обращали внимание на происходящее там и посмотрели, какие результаты будут этой проверки. Они это замнут или они действительно зафиксируют травмы, побои и направят материалы хотя бы для возбуждения уголовного дела о превышении полномочий с применением насилия. На мой взгляд, если вот подводить черту, система насилия – это такая вертикально выстроенная система. И даже если там в каком-то конкретном случае, как, например, по саратовскому кейсу, мы раскрываем пытки, они делают все возможное в рамках расследования, чтобы завершить расследование на уровне там, начальник пыточной саратовской ОТБ-1. Вот он был садистом, и это он организовывал пытки и изнасилования. А то, что к нему здоровых людей со всей России свозили этапом как в туберкулезную больницу на избиение, это уже за рамками расследования, потому что сами себя, генералы ФСИН и ФСБ, разоблачать не хотят и не могут. Ну, ситуация непростая, но в любом случае хотя бы что-то они сделали. Уже хорошо, что поехали проверки. Будем ждать и будем наблюдать за этим.
Слушайте, а свозить людей, чтобы их избивали, зачем? В чем цель конечная?
Не только чтобы избивали, чтобы насиловали, снимали все это на систему видеорегистраторов. Я деталей и подробностей рассказывать не буду, потому что правила YouTube очень строгие. Но тем не менее, в России выстроена гулаговская система. Действует раньше при поддержке КГБ, теперь при поддержке ФСБ, так называемые понятия. И в тюрьме, и на так называемые улицы. Соответственно, существует иерархия, наверху которой лидеры криминального мира. Те, кому спецслужбы позволяют быть этими лидерами. Под ними основная масса. А в самом низу лица из касты так называемых там, униженных, обиженных, опущенных и так далее. Туда можно попасть, либо там, нарушив какой-то кодекс, либо если в отношении тебя, ну, преступный кодекс, конечно, так называемых понятий, либо по, из-за факта изнасилования тебя. Соответственно, если в том или ином регионе, в каком-либо учреждении, какой-нибудь там блатной, так называемый смотрящий, положенец, в общем, тот, кто им подыгрывает в этой игре зарницы, или хотя бы просто человек, который отказывался принимать правила коррупционной игры и пытался жалобы писать. В общем, если кто-то попадает на радары оперативников в СИН или, не дай бог, в ФСБ, этому человеку, соответственно, делают предложение, от которого лучше не отказываться. То есть подписать контракт, сотрудничать, стать стукачом, внутрикамерным агентом, даже внутри криминального мира и этой иерархии. А если человек отказывается, то они организовывали и до сих пор организуют, просто уже не в Саратов, наряды через центральный аппарат в СИН. Фломастером кто-то ставит точку в рентген-снимке легких, фальсифицируя. И на основании того, что у человека, возможно, туберкулез, его отправляют из другого региона в ОТБ-1, в СИН по Саратовской области. То, как работала более 10 лет эта система. Соответственно, взрослых мужиков доставляли по наряду туда, дальше на них накидывались, начиная там с приемки, с душевой, с карантинного отделения, санитары. Ну, по сути, это КАПО, это садисты, внутрикамерные агенты. Оформлены они были как санитары, как медики. Соответственно, к тебе приходят 7-8 человек, одетых как медики. Они тебе говорят, что они тебя ведут на процедуры. Вот. А дальше они тебя заламывают, связывают, и в отношении тебя совершается то, что показывал Сергей Савельев в своих видео. При этом все это изощренно снимается на систему видеорегистраторов, а дальше, соответственно, оперативники уже человека через какое-то время, через 3-4-5 дней, когда он немножко отойдет после этих страшных пыток, они ему делают предложение, от которого, опять же, они не рекомендуют отказываться. Либо он уже, соответственно, подписывает контракт на сотрудничество, возвращается в свое учреждение и занимает пост смотрящего или положенца, но уже в рамках оперативной работы с оперативниками ФСИН и ФСБ, либо, соответственно, они делают вот сам факт того, что человек был изнасилован, известным, и его автоматически, какой бы статус у него до этого не был, переводят в касту униженных. И эта система работает, потому что для большого количества россиян оказаться вот в этой вот касте, это значит быть униженным, это значит сломать себе жизнь не только в застенках, но и на свободе к тебе окружение будет относиться, с учетом вот этой вот распространенной гомофобии и этих гулаговских понятий, с неуважением. Вот как с помощью пыток и изнасилований они за последние более чем 10 лет взяли под контроль преступный мир и используют его теперь в своих целях. Мы видим, как.
Владимир, а уточните, пожалуйста, а украинцев, ну вот начиная с черного дельфина, и россиян все-таки их вместе содержат или отдельно? Отличаются ли условия содержания?
Если мы говорим про пленных, которых еще там не осудили, в кавычках возьмем, то, конечно, их содержат отдельно. Целый ряд учреждений в СИН превращены в военные концлагеря под контролем ФСБ и Министерства обороны, либо полностью, либо частично освобождены от российских заключенных, созданы отдельные локальные участки, куда помещают пленных. С ними работает не только основной личный состав этого учреждения, но и спецназы в СИН, прикомандированные из других регионов в порядке ротации на один месяц, применяются все возможные жестокие методы. Цель. Сначала мы думали, что это просто жестокость, потому что они украинцы, вот, на основе национальности. Но когда вот начали проводить расследование и вывезли достаточно теперь уже большое количество сотрудников СИН, которые начали давать и нам показания, и международному расследованию, нам становится понятно, что пытки происходят, по сути, в военных целях. То есть в первую очередь, да, конечно же, их избивают для того, чтобы они подчинялись, кричали оскорбительные слова в адрес там, президента Зеленского, президента Байдена и так далее. Дальше, чтобы они стояли с опущенной головой и пели гимны. Понятно, что подписывали показания против самих себя, что они там всего кого-то, ну, в общем, всего по списку, кого найдут Следственный комитет из убитых, чтобы они брали все эти там трупы на себя и сознавались в том, что это они убивали мирное население, а не россияне, давали показания на других украинцев, то есть выбивание показаний. Но дальше следом идет то, что всегда раньше мы как бы не понимали. Помимо этого, из них еще выбивается военная информация, то есть если человек располагает данными о том или ином каком-либо военном объекте, либо у него какие-то люди там продолжают служить в ВСУ или в СБУ, дальше их уже избивают для того, чтобы выбивать из них эту уже информацию и, возможно, использовать их в качестве там агентов, чтобы они звонили в Украину и каким-то образом помогали российским спецслужбам. Соответственно, вот на этом этапе их содержат, конечно, раздельно. А когда уже так называемые суды, которые полностью подконтрольны ФСБ, оформляют им приговоры к пожизненному сроку лишения свободы, дальше их, конечно, этапируют уже в колонии для пожизненно осужденных, в в том числе в черный дельфин, но не только в него. И там, конечно, они уже на общих основаниях содержатся. Но единственное, что к ним, конечно, более жестокие методы, особенно если там узнают, что они из Азова. Тогда это уже, конечно, вообще практически как смертный приговор.
Да. Да. А вот что касается заявления Нарусовой, да, тут, кстати, писали, что не услышали, о чем она сказала. Она говорила о кастинге садистов во ФСИН, предположила, да, что такой некий кастинг есть. А вот действительно, как отбираются эти сотрудники и рассматривается ли их там жестокость или что-то вот похожее на кастинг садистов?
Вообще, в первую очередь, хочется сказать огромное спасибо Людмиле Нарусовой, потому что, на самом деле, она не только очень важные слова сейчас сказала, она последние несколько лет последовательно помогала нам в защите прав заключенных. Она была сенатором, может быть, до сих пор является сенатором от Тувы. И когда тувинца Кижи Кандара жестоко избили, опять же, изнасиловали, в том числе с помощью кипятильника, который внутри него разорвался в СИЗО-1 Иркутска, она вызвалась помочь, и тогда мы к ней обращались, чтобы она поддержала пострадавшего тувинца, как сенатора Тувы, и она еще проявила к нему сочувствие и из личных средств семьи оплачивала работу адвоката Дмитрия Дмитриева, помогая жертве пыток. Поэтому, когда кто-то там что-то говорит про нее, либо про ее дочь Ксению Собчак, которая, между прочим, сняла фильм-трилогию, документальный фильм о пытках в России, в Саратове, в Иркутске, и к нам сюда приезжала брать интервью у меня и Савельева, я могу сказать, что эта семья действительно делает все возможное. Насколько у них, вот у двух дам, есть какие-то возможности, средства, чтобы разоблачить эти пытки и помогать нам, правозащитникам. Я уж не смотрю там про другую там политическую там позицию, про то, насколько они встроены в нынешнюю систему власти. Они в России, нужно адекватно понимать, что у них нету майки Супермена. Но то, что могут, они делают. Поэтому то, что она сказала про кастинг садистов, это не ее какие-то домыслы, это ее понимание вот этого уголовного дела про пыточный конвейер в Иркутске, где более 300 мужчин изнасиловали в пресс-хатах только за 2020 год, которые в колонии номер 15 в апреле 2020 года выстроились на плацу и протестовали против пыток. И тех, кто протестовал против пыток, связали, увезли в пыточный СИЗО, где по очереди изнасиловали и перевели в касту униженных, и некоторых из них там порвали им там кишечник и так далее. Поэтому здесь она очень важную тему озвучила, и, к сожалению, там наши уважаемые зрители и подписчики сейчас и мне там припомнят сотрудничество с Собчак и с Нарусовой, и про них что-то, наверное, нехорошее, это некоторые люди напишут, при том, что как раз это вот одни из немногих в России из известных людей, кто вообще обращает внимание на ситуацию с пытками. А там действительно система отрицательного отбора. Тот же самый генерал ФСИН Леонид Сагалаков, который руководит иркутским пыточным управлением, он до этого занимался пытками в Брянской области, а до этого в Хакасии. И где бы он ни проходил службу, везде за ним остаются изнасилованные люди, трупы и пытки. Тем не менее, внутри вот в этом табеле о рангах он растет и становится из полковника генералом после всех пыток. К сожалению, вот это действительно как бы есть система отрицательного отбора, и очевидно, что Путину нужны те тюремщики, которые будут по команде сверху, там из ФСБ, из Следственного комитета, людей бить, пытать, ну и, как мы теперь все уже понимаем, весь мир понимает, и убивать, когда это кому-то нужно.
Владимир, да, вопрос у тебя, да, Маш.
А мне бы хотелось про Тимура Иванова спросить.
Да, да, вот как раз. Да?
Я хотел тоже перейти. Ты сказал к вопросу о ТИ, и в этот момент Маша сказала к вопросу о ТИ, да. Мы понимаем друг друга на расстоянии, спасибо, Айдар. Вы написали, что вы 3 года следили, собственно, за его подвигами, за его делами. Что, чем примечателен Тимур Иванов и почему именно сейчас его арестовали?
Ну, хороший вопрос, интересный. Мы действительно делали все возможное, чтобы разоблачить и Тимура Иванова, и Шойгу. Тимур Иванов – это кошелек Сергея Шойгу. Это нужно просто понимать. И отследить его судьбу, так же, как и судьбу Цаликова. Шойгу вообще очень любит работать командой, так же, как Владимир Путин. Поэтому, соответственно, сначала Шойгу перешел из МЧС на пост губернатора Московской области, забрав с собой Цаликова и сделав его первым заместителем губернатора Московской области. Там они дальше вступили в тесный сговор уже с Тимуром Ивановым и назначили его председателем правительства Московской области. Там они сработались, эта команда. А дальше уже эта команда, нарубив денег в Подмосковье, подмяв под себя большую часть девелоперов и строительного рынка, дальше они уже ушли в Минобороны, где гораздо большие деньги, чем в одном отдельно взятом регионе России. И, соответственно, Шойгу стал министром, Цаликов стал первым заместителем министра обороны, а Тимур Иванов стал просто заместителем министра обороны, но при этом распределял до последнего скандала, до последнего времени лимиты бюджетных обязательств. То есть именно он распределял, кому, какому управлению, какому подразделению, сколько денежных средств будет выделено в этом году, насколько они смогут закрыть либо не закрыть свои обязательства перед подрядчиками. А дальше, с учетом вот налаженной схемы коррупции, то есть у них были своя крыша и на Старой площади, и в ФСБ у них были свои покровители, они парализовали работу военной прокуратуры и военного следствия и наполнили Министерство обороны очень простой, примитивной схемой хищения, которую я за одну минуту вам расскажу. Называется это НЗП, незавершенное производство. Если кто-то, вот, кто не работал до этого с бюджетом России, но ему интересно понимать, одна статья расходов по бюджету – это строительство. И, например, там на строительство объекта могут выделить 100 рублей, чтобы его построить. Но если это недострой, его нужно достраивать. Это отдельная статья бюджетных расходов, и там тарификация в 1,5-2 раза выше. Потому что достраивать за другими людьми, за другой компанией действительно сложнее. И как поступал Иванов, конечно же, по договоренности с Шойгу. Они заключали контракты сначала с добросовестными предпринимателями, которые надеялись, что они вот сейчас заключат контракты с Минобороны и станут в будущем мультимиллионерами. Им действительно Минобороны переводило там 10-20% авансов, и предприниматели в расчете на большое финансирование практически весь объект до 90% выстраивал на свои деньги. Потом люди Иванова не принимали выполненных работ и принимали только то, за что они заплатили аванс. Человека либо по-хорошему просто выводили с объекта, либо, если он не понимал, его убивали, либо сажали в тюрьму, в следственный изолятор, подконтрольные Иванову и Шойгу следователи и прокуроры. А дальше, соответственно, на дострой почти уже построенного объекта, но по документам с 20% уровня, они заключали контракты с якорными подрядчиками, с теми несколькими компаниями, которые на протяжении более 6-7 лет стали мультимиллиардерами совместно с Ивановым и Шойгу. И туда уже по двойному тарифу переводили денежные средства, достраивая эти объекты. То есть Тимур выстроил систему, по которой Минобороны обросло этими НЗП, и дальше они вот так вот спокойно, мерно, как орешки, щелкали эти госконтракты с тем, чтобы обелечивать государство и похищать максимально возможные суммы денежных средств. Поэтому на сегодняшний день, насколько мне известно, например, Александр Фомин, совладелец, фактический владелец Олимп-Ситистроя, это компания, которая только за 2023 год получила больше 65 миллиардов рублей, большая часть из них из бюджета России, либо из Минобороны, либо как бы опосредованно через схему подрядчиков. Вот. Этот человек уже дал показания на Тимура Иванова. И сейчас, насколько я понимаю, близкие, скажем так, к следствию источники нам сообщают, что сегодня происходит вопрос квалификации деяний вот таких вот якорных подрядчиков. Смогут они договориться с какой-то там новой крышей ФСБ, соответственно, их будут квалифицировать как свидетелей коррупции, и они будут топить Тимура Иванова. Если те люди, которые контролируют расследование, не смогут договориться с вот этими свидетелями, или наоборот, скажем так, не будут договариваться, а примут принципиальную сторону расследования, тогда, конечно, это уже будет квалифицировано не как взятка, а это будет квалифицировано как создание организованного преступного сообщества, соучастие в нем, соответственно, будут вскрыты все вот эти вот там более 1000 контрактов НЗП, тем более сейчас, насколько я понимаю, уже очередь выстраивается к тем, кто занимается оперативным сопровождением этого расследования, с тем, чтобы начать давать показания. Потому что очень много обиженных, ну в хорошем смысле слова, там расстроенных, огорченных предпринимателей, которых Шойгу с Ивановым кинули. И они, в принципе, как раз готовы там давать на эту тему показания. И якорные подрядчики, которые вместе с Тимуром Ивановым и из Минобороны выводили денежные средства, и вот как раз они там за последние 1,5 года огромное количество миллиардов похитили на стройках на оккупированных территориях. Вот дальше будет квалификация. Я так подозреваю, что, наверное, объем обвинения будет расширяться. Ущерб будет измеряться многими миллиардами рублей этого преступного сообщества. Вот. А уже какое количество из них станет подозреваемыми и сообвиняемыми вместе с Ивановым, а кто будет квалифицирован как свидетель, либо даже потерпевший, у которого вымогали взятки, ну, это уже будет зависеть от того, как решат следователи-оперативники. Но речь идет там, конечно, о мафии, о самой настоящей мафии. И важный момент, который вот я хочу озвучить у вас в эфире, это связь этой темы с Евгением Пригожиным. По сути дела, это бумеранг за Евгения Пригожина, потому что, конечно же, в определенный момент Пригожин выплыл за буйки. Конечно же, он вышел из себя, когда ему перестали давать заключенных, потом перестали платить денежные средства из бюджета, потом перестали выдавать снаряды. И, конечно, в тот момент, когда Пригожин с Уткиным додумались устраивать вот этот вот марш на Москву, конечно, они выплыли в рамках там, системы Путина за буйки, и поэтому их убили 23 августа. Но дальше потом и Патрушев, и Бортников, и Путин начали всерьез разбираться, а что послужило вот этой вот провокацией. И здесь как раз вот Тимур Иванов, его сгубила жадность, потому что Иванов по согласованию с Шойгу отправил достаточно большую команду своих вот этих вот так называемых там якорных подрядчиков осваивать активы Евгения Пригожина в Африку, забирать у него компании, которые занимаются золотодобычей, добычей газа, добычей нефти, на позиции, которые раньше охранялись, контролировались ЧВК «Вагнер», начала заходить ЧВК «Редут», это прокси Минобороны и Шойгу. И, соответственно, они дальше один за другим начали забирать лакомые куски. И вот когда эта информация уже ушла к Путину и Патрушеву, и дальше они воссоздали всю эту систему, то они, в принципе, поняли, что изначально Иванов с Шойгу задумали свалить Пригожина, чтобы получить еще большее количество активов. Дальше они искусственно начали действительно там не выдавать ему снаряды и спровоцировали его на то, что произошло уже там 23 июня в прошлом году. И дальше, конечно, они поняли, что именно Тимур Иванов был тем серым кардиналом, конструктором вот этой вот невыдачи боеприпасов и эскалации конфликта с Евгением Пригожиным. Поэтому в любом случае понятно, что Пригожин был, там, действовал не по понятиям питерской тусовки и пошел с оружием против них, поэтому они его убили. Но потом они разобрались, они поняли, кто его спровоцировал, что послужило основанием и мотивацией. Дальше они сейчас будут показательно Иванова наказывать за то, что он без согласования с Кремлем попытался и, собственно, и разрушил изнутри вот это вот ЧВК «Вагнер» и привел к тому, что Патрушеву с Бортниковым пришлось ликвидировать одного из самых верных путинских палачей.
Это все грозит Шойгу чем-нибудь?
Да, конечно. Ну, во-первых, впереди май, после так называемой, там, в кавычках возьмем, там, инаугурации, у Путина будет какие-то определенные там новые кадровые решения. Вот. И одна из силовых групп, которая как раз контролирует нынешнее расследование, кто стоит за ФСБ, за главным военным следственным управлением, за Следственным комитетом России, они, конечно, действуют согласованно, это все такой большой сценарий. Но как можно допустить, что человек, который был кошельком в Шойгу и в правительстве Московской области, и в Минобороне, будет сидеть и будут его разматывать по миллиардным сделкам, а Шойгу будет делать вид, что он слепоглухонемой капитан дальнего плавания. У него это не получится сделать.
Владимир, извините, а есть такое мнение, что, собственно, коррупция в армии российской сегодня – это даже в плюс? Ну, если смотреть на войну в Украине, на способность России там воевать и так далее. Вот как к этому мнению вы относитесь лично?
Да, я это встречаю, когда некоторые, особенно украинцы, в чате пишут, но это же хорошо, потому что если бы они так не разворовали армию, тогда бы, ну точно, они бы там захватили Киев там за 3 дня. Ничего подобного. Но ничего подобного. Я могу сказать, что команда Шойгу и Иванова – это те люди, которые организовывали эту войну. Тимура Иванова задержали вот на днях. Это не первое задержание. Первый раз Тимура Иванова задерживали, его вызывали на допросы, после которых решался вопрос о его задержании летом 2021 года, когда как раз несколько подрядчиков и субподрядчиков Минобороны после проверок счетной палаты оказались в следственном изоляторе, и они начали как раз давать показания по вот этой вот схеме незавершенных производств, систем откатов и начали давать показания на Иванова. И тогда как раз закачалось кресло под Шойгу, и им понадобилась эта война. Им понадобилась эта война очень сильно. И наши источники как раз говорят, что это вот связанное с Шойгу и Ивановым и Цаликовым, вот там, полковники, генералы Главного управления Генштаба, отвечающие за военную разведку, они снабдили Путина огромным количеством фейковых спецдонесений и рапортов, которые рисовали какую-то апокалиптичную картину того, что в ближайшие месяцы высадится десант НАТО в Украине и начнутся боевые действия там, по деоккупации Луганска, Донецка и так далее. Поэтому как раз в понимании того, кто подтолкнул Владимира Путина к принятию решения о начале войны, Иванов, Цаликов и Шойгу — это те люди, которые были акторами этой войны, которым была нужна эта война. Почему? Потому что Путин же — это там парень из питерской подворотни, хоть он потом попал в КГБ и так далее, он вырос в подворотне, у него вот эти вот понятия какие-то уличные есть. Он своих людей, свою команду не бросает, не сдает. И плюс коней на переправе не меняют. И поэтому им нужна была война с тем, чтобы закрепиться и продолжать осваивать бюджет. И более того, бюджеты Министерства обороны после начала войны только выросли. И выросли объемы похищенных денежных средств. Им нужна была эта война. А те люди, которые думают, что нет, Иванов или Шойгу, они хотели немножко там разворовать Минобороны, вот, но они не хотели воевать, это неправда. Им нужна была эта война, им нужны были эти оккупированные территории, им нужно было, чтобы во время боевых действий зашла вот эта вот колонна, которая вытянулась как кишка до Киева, которую практически всю украинцы пожгли. И эксперты ВСУ потом рассказывали в Украине, что целый ряд каких-то машин, которые внешне напоминали спецавтомобили, начиненные огромным количеством там, спецэлектроники, глушилок и так далее, они были пустые, и они даже показывали фотографии этого всего. То есть какое количество миллиардов они списали на то, что не было построено, но числилось по бумаге на войну. Ну, я думаю, что со временем это, наверное, будет уже известно после там, проведения глобального расследования на национальном уровне, уже после депутинизации.
Спасибо большое. Владимир Осечкин был сегодня с нами на связи, основатель проекта «ГУЛАГу нет». Спасибо, Владимир.
Спасибо, Владимир.
Спасибо, до свидания.